вечер с радио «Крым Реалии».
Добрый крымский вечер, это радио «Крым Реалии», 105.9 FM, Александр Янковский, Катя Некреща, и сегодня в выпуске.
А сегодня в выпуске у нас будет такое. Крымские чиновники поехали в Сирию. О чем они разговаривали, о чем договорились с сирийским правительством? Чиновники Алушты распродают земли на склоне горы Демирджи. Почему возмущаются общественники? Украинский моряк вернулся из Крыма на материк. Его судно российские пограничники задержали еще в мае. А также, почему Крым накрывает аномальная жара, и можно ли будет жить на полуострове через несколько лет?
Ничего себе, Александр. Ну и тему сегодня вы подготовили нам. Ну, на самом деле, это все мы обсудим и с гостями нашего эфира. Будет много фактажа, много информации. Важно запомнить, что 105.9 FM в Северном Крыму. На сайте Крым Реалии можете слушать нас, но и также смотреть трансляции эфиров на Facebook и YouTube страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. Также можете попасть к нам в эфир по телефону бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18, и мы начинаем.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Новость дня.
Ну и начинаем, наверное, с одной из главных новостей, за которой будут следить в Крыму. Подконтрольная Россия. Власти Крыма планируют поставлять продукцию крымских предприятий в Сирию. В частности, электротехнику и муку. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства полуострова. Сегодня так называемая делегация из Крыма прибыла в Дамаск. Кроме Сергея Аксенова, в ее составе российский глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов. Другие чиновники, а также бизнесмены. Так называемая делегация отправилась на Ближний Восток на два дня. Чиновники обсуждают экономическое сотрудничество Крыма и Сирии. Цитирую, есть уже конкретные предложения для таких предприятий, как Керченский стрелочный завод, Красноперекопский трубный завод, завод «Фиолент», завод «Селма» по поставке электротехнического оборудования. Есть конкретные предложения по поставке ржаной и пшеничной муки. Это цитата из записи Аксенова в Facebook. Ее приводит сайт российского правительства Крыма. Подконтрольные России власти Крыма провели переговоры с Министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики по вопросам торгового сотрудничества. Однако детали они не разглашают из-за санкций. Так написал в своем фейсбуке Сергей Аксенов.
Но я как будто вернулась в прошлое. Почему? Потому что мы же помним, как ранее Сергей Аксенов заявлял об экспорте зерна из Крыма в Сирию для помощи братскому народу. И это при том, что... Это так, такая была цитата. И это при том, что в Крыму вводили режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и неурожая. Из-за того, кстати, крымские аграрии понесли убытки, хлеб на полуострове с начала октября подорожал. А вот премьер-министр России, соседней России, Дмитрий Медведев, несколько дней назад разрешил реализовать свыше 80 тысяч тонн зерна из интервенционного фонда для нужд Крыма без проведения биржевых торгов.
Дело в том, для чего делается вот эта интервенция. Это когда растут цены вот выше средних показателей, да, ну потому что цены, они падают, растут, но вот когда сильно растут, тогда договариваются о том, что необходимо продать из госрезервов, вот из интервенционного фонда, чтобы эти цены не сильно росли. Так вот, зерна в Крыму меньше, но при этом договариваются о его поставках в Сирию. А вообще, с чем связан этот визит господина Аксенова и примкнувших к нему его коллег под контроль России чиновников в Сирию, мы сейчас, надеемся, услышим ответ на этот вопрос от Сергея Данилова, эксперта Центра ближневосточных исследований. Сергей, приветствую вас. Сергей, ну вот на ваш взгляд, с чем связан этот визит? Зачем крымским чиновникам подконтрольным России нужно вообще туда ездить?
Наше задание – это показать, что Крым включен в какие-то международные связки и в международные потоки операции. І Аксенов має можливість виїжджати за межі Російської Федерації, бути присутнім на міжнародній арені. Це додаткова легітимізація окупаційного уряду. Це головне завдання. Для цього ж проводилися форуми економічні в Криму, куди запрошували свійських бізнесменів. Для цього проводяться інші міжнародні заходи на території Криму, але їм дуже бракувало поїздок за межі Криму, якісь інші країни. Ну, відповідно, в ті, можливо, в ті місця, в ті, території, які дуже лояльні до Російської Федерації, до Кремля.
Угу. Сергей, а как вы думаете, вот будут эти торговые соглашения, которые там анонсируются, которые будут подписаны, как вы думаете, они будут выполняться или просто останутся декларациями?
Вы понимаете, Сирия сейчас пребывает на этапе, когда на пометной части территории там будут готовить відновлення инфраструктуры после тривалих боевых дій. Там реально велика потреба в багатьох компонентах, які необхідні для інфраструктури. Електричних, комунальних мереж, будівельних робіт. Там справді великий попит. Зараз іде дуже таке смішне змагання. Захід говорить, ви руйнували, ви, тобто Російська Федерація, ви беріть участь, Російська Федерація в якості мирного плану висуває до Сполучених Штатів пропозицію, щоб Сполучені Штати платили за відновлення інфраструктури. Ну, очевидно, що ніхто на російську пропозицію не погодиться, а підтримувати режим і стабільність на тих територіях, які контролює Асад, вкрай необхідно. Отже, цілком можливо, що Кремль буде виділяти частину ресурсів власного бюджету на відновлення Сирії. І в цьому контексті якісь, можливо, і кримські підприємства отримають замовлення.
Понятно. Спасибо огромное. Сергей Данилов, эксперт Центра ближневосточных исследований, был на прямой телефонной связи со студией Радио Крым Реалии. Напомню, что сегодня мы обсуждали визит господина Аксенова, ну и также нескольких еще примкнувших к нему крымских чиновников, подконтрольных России, в частности, Владимира Константинова и другие. Я там, кстати, видел и Ольгу Кавитиди, если не ошибаюсь, на фотографиях в Сирии, и других вот депутатов российских, значит, российских парламентов, потому что он двупалатный, да, этот парламент, у них там есть Государственная Дума, а есть еще и Верхняя Палата Совет Федерации. Вот некоторые из этих чиновников, политиков, да, из от аннексированного Крыма также приехали туда, в Сирию. Ну, теперь к другим новостям.
Новости.
Россия планирует реконструировать дорогу к Керченскому мосту. Росавтодор намерен отремонтировать дальние автодорожные подходы к мосту со стороны соседней России. Как сообщает российское управление автодорог Тамань, реконструкция почти на час сократит время в пути от Краснодара до моста. Речь идет о российской трассе общего пользования от Краснодара в направлении Таманского полуострова. Когда проект реализуют и сколько это будет стоить, пока не говорят. Напомним, автомобильную часть Керченского моста через Керченский пролив открыли 16 мая, а с 1 октября проезд разрешили грузовикам. Железнодорожная часть пока не достроена. Евросоюз ввел санкции в отношении 6 российских компаний, которые участвовали в строительстве этого сооружения. А вот прокуратура Автономной Республики Крым проверяет причастность к строительству украинских и иностранных компаний.
Крым в центре внимания.
Власти Алушты распродают землю на горе Демерджи под застройку. Вот такую информацию, на самом деле, ее распространяли в 2015 и в 2016 году, о ней говорилось достаточно много. Теперь, в 2018 году, об этом написал на своей странице Facebook крымский пророссийский общественник Александр Талипов. Значит, власти Алушты обещали построить рядом с поселком Лучистое коттеджный поселок, а взамен провести местным жителям долгожданный водопровод и построить очистные сооружения. Но в итоге землю на склоне горы начали просто распродавать по частям. При этом площадь продаваемых участков увеличили вдвое. Теперь цитирую слова Талипова. «Сейчас уже некоторые участки осваиваются. Местные жители говорят, что работают бульдозеры. Вырубаются деревья. Крупный инвестор, в кавычках, приступил к реализации проекта. Ну, как приступил? Начал продавать участки по $3000 за сотку без коммуникаций и по $5000 за сотку с коммуникациями. Схема была простая, говорит общественник. Земли леса вывели под крестьянское хозяйство в 2010 году по 2 гектара. Потом изменили категорию, а в 2016 перепродали несколько раз и оформили российские документы. Администрация Алушты выдала градостроительную условия и вперед. Конец цитаты. Публичных комментариев чиновников Алушты на этот счет пока не было, но я надеюсь, что в самое ближайшее время в утренних эфирах радио Крым Реали мы будем разбираться, а может быть и в вечернем эфире, что же там происходит с застройкой вот этого склона горы Демерджи.
Я напомню, что с понедельника по пятницу на 549 АМ вы можете слушать нас каждое утро в 7:35 и днем в 12:10. Ну и еще одна новость, история, которая произошла в минувшие выходные. Украинский мальчик Геннадий Атичко переехал из Крыма на материковую Украину навсегда. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире Громадского радио. Расскажем историю с самого начала. 4 мая российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно ЕМК 0041, а западнее мыса Трахан-Кут в аннексированном Крыму. Позднее российский суд на полуострове арестовал капитана задержанного судна Виктора Новицкого. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Позже, однако, стало известно, что морякам не предъявили никаких обвинений. Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту пребывало 5 членов экипажа, среди них и Геннадий Атичко. Вчера Людмила Денисова сообщила, что умерла его мама, и моряк попросил омбудсмена, цитата, «задействовать всех, кого можно, и на любых условиях, чтобы вернуться домой хотя бы на полдня». В итоге вчера моряка отпустили, не выдвинув никаких условий. Людмила Денисова на своей странице в Facebook опубликовала видео встречи Атичко и сообщила, что он вернулся на материк навсегда.
Прямой эфир.
Ну, а еще раз напомним, да, о том, что самые свежие новости также можете слушать в эфире радио Крым Реали каждое утро в 7:35 и потом еще днем в 12:10. Это не только новости, это наши информационные программы. И сегодня мы несколько вам самых интересных новостей из этих утренних эфиров зачитаем и в вечернем эфире. Итак, самые низкие зарплаты в Севастополе. Почему Крым оказался внизу российского рейтинга оплаты труда? Такая программа сегодня выходила в эфире радио Крым Реали. Подъем крымских зарплат до уровня соседней России затянулся. И это, цитата, позорный аспект. Такое мнение выразил российский экономист Владимир Роженковский. Как мы уже сообщали, аннексированный Севастополь занял предпоследнее 99-е место в российском рейтинге городов по уровню зарплат. Составило рейтинг российское информагентство РИА Новости. По данным СМИ, средняя зарплата в Севастополе в первом полугодии 2018 года составляет больше 25 тысяч рублей. Это около 11 тысяч гривен. Так вот, по словам Роженковского, крымчане продолжают находиться в состоянии ценового перехода, и это устраивает соседнюю Россию.
Там же были украинские зарплаты. Давайте только об этом не забывать. Естественно, не в военных частях, а, так сказать, в городе. И процесс этот выравнивания зарплат, действительно, что-то уж больно это все затянулось. По сути, давайте так. Либо, если вы считаете Крым российским, тогда давайте выравнивать зарплаты. А если вы считаете, что это самостоятельное некое образование, тогда я относительно к нему как к некой автономии. Многие там услуги имеют расценки украинские. Отсюда и люди, которые в этих секторах услуг работают, не могут получать зарплату большую.
По мнению украинского экономического эксперта Евгения Невмержицкого, если Россия за 4 года аннексии не смогла повысить зарплаты, не следует ожидать экономического подъема и в будущем.
Для того, чтобы создавать дальше иллюзию того, что в Крыму все хорошо, России, центральной власти необходимо вкладывать еще большие средства. На сегодняшний день эта игрушка, по-другому назвать это сложно, стоит очень дорого, и доведение до среднего уровня это означает значительное повышение дотаций Крыму, потому как этот регион не может быть ни депрессивным вне правового международного поля, когда не летают самолеты, когда, соответственно, нельзя торговать и так далее.
Еще одна тема, которую обсуждали наши коллеги в эфире радио «Крым Реалии» этим утром, это то, как СБУ перекрыло поставку сырья для бромного и содового заводов аннексированного Крыма. Представительство президента Украины в Крыму совместно со Службой безопасности Украины пресекли незаконную подачу сырья с материковой части Украины на заводы в аннексированном Крыму. Накануне выяснилось, что на подконтрольном Украине берегу озера Сиваш работает насосная станция. Она обеспечивала солевой промысел двух заводов – бромного и содового. Комментарии заместителя постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым из Этакданова сейчас услышите.
Моніторинг назва підприємства, яка де юра контролювала і виплачувала заробітну платню саме громадянам, які там працювали. До цього це робило саме Кримський содовий завод. Тому й документи усі Кримсоди. Ну, хай слідство буде розбиратися, хто новий трансформатор придбав за дуже великі кошти. Який сенс там працювати ТОВ біомоніторингу? Для чого вони це робили? Ну, слідство буде розбиратися.
А вот по мнению Александра Лиева, перекрытие насосной станции не остановит работу содового и бромного заводов на севере Крыма, но приведет к увеличению себестоимости их продукции. Сам Александр Лиев был главой правления бромного завода в 2004 году.
Це один з способів багачення, чи навпаки, там, ну, це способ керування складом рапи в озері, яке використовує Кримський содовий завод. А далі з того озера вода потрапляє в озеро Красне і озеро Старе, які використовують ОАО «Бром». І вже з того «Бром» бере собі сировину. І оці якби способи регулювання, ну, вони не завжди і застосовувалися. В цілому озеро Старе та озеро Червоне, яке використовується ОАО «Бром», досить потужне джерело бромних сполук, і точно завод зможе працювати.
Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Александр Янковский остается с вами на ближайшие полчаса для того, чтобы поговорить о...
Мы будем говорить вот о чем. Дело в том, что 9 октября 2018 года в Симферополе был зафиксирован новый температурный рекорд – 30,2 градуса тепла. В этот день в Симферополе наблюдалась самая высокая температура воздуха за последние 100 лет. Это не единственный температурный рекорд, который был поставлен в Крыму в течение 2018 года. Куча таких рекордов. Вот с чем это связано, как все это отразится на жизни крымчан – и на промышленности Крыма, и на сельском хозяйстве Крыма, и на курортном сезоне в Крыму. Вот все это мы будем обсуждать в следующие полчаса.
Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте еще раз. Это радио «Крым Реалия», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Итак, о чем сегодня мы будем говорить? 9 октября 2018 года в Симферополе был зафиксирован новый температурный рекорд. Об этом сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В этот день в Симферополе наблюдалась самая высокая температура воздуха за последние 100 лет, а именно 30,2 градуса тепла. Ранее, 16 сентября, метеорологи сообщили о том, что в этот день, то есть 16 сентября, также был установлен новый рекорд – 30,1 градуса тепла. При этом среднесуточная температура воздуха 16 сентября в Симферополе составила 23,4 градуса тепла, что на 8 градусов выше средней многолетней. В 2017 году, 10 марта, также был зафиксирован абсолютный температурный максимум за всю историю инструментальных метеонаблюдений. Температура воздуха в этот день составила 21,6 градуса. В общем, что же происходит такое с погодой и климатом на полуострове? Чего ожидать крымчанам в ближайшие годы? И, на самом деле, как выжить в новых климатических условиях? Обо всем этом будем говорить с гостем в студии Анной Акерман, руководителем климатического отдела Центра экологических инициатив «Экодиана». Приветствую вас.
Здравствуйте.
Итак, давайте для начала, вот мы о чем вообще, для начала попробуем ответить на такой вопрос. Да, вообще, действительно ли правда, что температура воздуха на нашей планете, она повышается?
Однозначно, что правда, то, что вы называли, в Крыму происходят такие вот, фиксируют экстремальные температуры. Крым не единственный, конечно же, на планете. Вот этим летом экстремальные температуры были зарегистрированы практически во всех, на всей планете, да, во всех уголках планеты. И вот только несколько цифр еще могу назвать. Например, Объединенные Арабские Эмираты 51 градус Цельсия, Африка, Алжирия 51 градус Цельсия, Тунизия 49, Баку 42, Ереван 42 и так далее.
То есть такие температуры, они раньше не фиксировались?
Не фиксировались. Это, конечно же, температуры, которые являются практически уже вот на грани, можно сказать, выживания в некоторых странах, особенно это страны горячие, Объединенные Арабские Эмираты, где, ну, если мы говорим о температуре выше 50 градусов Цельсия, то, конечно же, для человека это уже очень-очень сложно.
А вообще, если говорить о температуре проживания, ну, вообще жизни человека, при какой температуре человек еще может жить, а при какой уже точно нет?
Тут, конечно же, есть отличия между разными климатами, да, между влажным климатом, сухим климатом, поэтому тут еще отличается. Но, в принципе, температура выше 55 градусов – это уже, можно сказать, практически очень сложно переносимые вообще человеку. И даже вот представьте себе в наших городах, где очень много асфальта, где, в принципе, металла и так далее, очень сложно переносить такие температуры. И вот даже в Европе, в Париже несколько лет назад уже было очень горячее лето, температуры поднимались до 38 градусов, и просто вот фиксировались каждый день. Люди уходили из жизни, то есть это, в принципе, цена людской жизни, да, которую мы сейчас видим, причем кто именно больше всего страдает? Страдали люди, которые жили вот под крышами, металлическими крышами, которые просто не выдерживали такие температуры, то есть они настолько накалялись, да, эти крыши, дома, что люди именно пожилого возраста, они просто не выдерживали. И это в первую очередь люди пожилого возраста, пенсионеры, у которых просто не выдерживает сердце.
То есть вот когда синоптики говорят, например, там температура будет 38 градусов в тени, это не означает, что по всему городу будет 38 градусов. Это означает, что возле какого-то дома большого, да, металлического, ну, там, с металлической конструкции температура может быть и гораздо больше.
Конечно же, что обычно спасают как раз парки, да, спасают тень, да, однозначно. Но, конечно, одно дело – это тень где-то в парке под деревом, другое, конечно, дело – это тень дома под металлической крышей, совершенно другое. Поэтому, ну, это мы, в общем, поговорим, да, реалии, в которых мы живем, но если взять масштаб глобальный, то глобальное потепление происходит. Причем вот ровно неделю назад вышел большой доклад главных научных умов мира, которые выпустили очень-очень важный доклад. Они сказали по большому счету, что человеческими руками, это доказано научными работами последних десятилетий, было вызвано глобальное потепление на 1 градус Цельсия. Мы его отсчитываем. Потепление этот 1 градус от доиндустриальной революции. То есть это за последние, скажем, 150 с плюсом лет. 1 градус, и они говорят, что все еще возможно удержать температуру глобального потепления на уровне 1,5 градуса, но на самом деле мы сейчас идем на глобальное потепление 3-4 и выше. А 3-4 и выше, это на самом деле уже... И мы не только тут говорим про экстремальные температуры и потепление, но, в принципе, про еще огромное количество других погодных явлений, которые также усугубляются.
Я сейчас просто... Небольшая цитата. Вот Радио Свобода 8 октября сообщала о том, что эксперты ООН призвали принять срочные, беспрецедентные масштабные меры для того, чтобы удержать глобальное потепление в рамках 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Об этом говорится в докладе, который был представлен в понедельник 8 октября в Южной Корее. Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН. В настоящее время климатологи фиксируют повышение среднегодовой температуры в мире примерно на 1 градус за последние 150 лет. Следствием этого, по их мнению, стали экстремальные погодные условия во многих регионах мира, повышение уровня моря и таяние ледников. Давайте так, не совсем могут быть, многие люди могут понимать, из-за чего происходит это глобальное потепление. Что является его причиной?
С одной стороны, конечно же, то есть, в принципе, глобальное потепление в первую очередь вызвано выбросами парниковых газов. И тут мы различаем выбросы парниковых газов от каких-то природных явлений, например, извержения вулканов. Известно, что при этом извергаются, ну, в том числе и парниковые газы, это углекислый газ, например, да. И вторая такая разновидность выброса парниковых газов, это как раз те, которые были сделаны руками человека. И,
ну как, какие же я парниковые, какие мы парниковые газы делаем своими руками?
Вот это очень-очень интересно. Я вот даже если мы будем возвращаться в индустриальную революцию, как мы развивались, если мы посмотрим сегодня на нашу жизнь, просто как мы живем каждый день. Мы пользуемся транспортом, который потребляет ископаемое топливо, да, на нефть, в первую очередь, продукты нефти. Мы включаем в розетку все наши приборы каждый день, которые также электричество не берется из розетки, оно идет от наших станций тепловых, которые в том числе сжигают ископаемое топливо Украина, практически наполовину, почти половину всей электроэнергии вырабатывает из ископаемого топлива угля. Это транспорт, энергетика, сельское хозяйство, практически все, что мы потребляем. На самом деле, любой предмет возьмите в руки, ваш просто мобильный телефон, откуда он прилетел, переехал, каким образом он был, в принципе, сделан, да, на каких-то фабриках.
То есть не только мой телефон, но и ваш мобильный телефон.
Любой телефон, на самом деле, который... Да, в принципе, все, что вы не возьмете в руки, оно откуда-то как-то приехало, при этом было затрачено определенное количество энергии на транспорт точно так же и так далее. Поэтому, на самом деле, мы каждый день что-то потребляем, какие-то... И мы об этом уже не задумываемся. Плюс мы даже не задумываемся, откуда на самом деле энергия, которую мы потребляем, вот она из розетки. Ну и, конечно же, самое актуальное, наверное, это отопительный сезон. Мы все знаем, мы постоянно при начале отопительного сезона начинаем говорить о газе, вот где нам взять, хватит ли Украины газа и так далее. Газ — это точно так же ископаемое топливо. При его сжигании на наших тепловых электростанциях точно так же мы получаем газы, парниковые газы.
То есть вот при сжигании, что самое главное, вот какой самый вредный этот газ, да, для атмосферы? Что больше всего влияет на температуру?
Если вы посмотрите, в принципе, любое исчисление вот, влияния на глобальное потепление, практически все исчисляется в CO2, это углекислый газ, двуокись вуглецю, украинскую мову. И это один из основных углекислых газов, который задерживается в атмосфере, не пропускает радиацию солнечную обратно в атмосферу, то есть оно задерживается здесь, у нас атмосфера нагревается. Но еще один очень важный газ, потому что вот этот углекислый газ, он задерживается в атмосфере даже десятилетиями, даже столетия может задерживаться. Поэтому, когда мы говорим о глобальном потеплении и изменении климата, то это долгосрочные процессы, мы на них влияем, мы накапливаем газы, накапливаем, потом как бы к нам это все возвращается. Но еще один очень важный газ парниковый – это метан. И метан выделяется, ну, тут основные, из основных источников – это сельское хозяйство, но еще плюс наши мусорные полигоны, наверное. То есть именно там, особенно в Украине, где практически не перерабатывается мусор, да, на мусорных полигонах огромное количество метана выделяется, это и взрывоопасные, плюс еще это газ, который также влияет на глобальное потепление.
Вот по поводу сельского хозяйства очень интересно. Я перед программой посмотрел вот о том, что и коровы являются также одним из существенных источников повышения температуры воздуха на планете. Корова обходится дороже в плане корма, и их жизнедеятельность более вредна для окружающей среды. Но так, во всяком случае, утверждают некоторые ученые. Одно из исследований 2014 года утверждает, что производство говядины требует 28 раз больше земли, в 6 раз больше удобрений, в 11 раз больше воды, чем производство, например, свинины или курицы. Как объясняет сайт Skeptical Science, производство говядины приносит в 4 раза больше парниковых газов в соотношении с калорийностью мяса, чем эквивалентное количество свинины, и в 5 раз больше, чем эквивалентное количество птицы. То есть получается, что сельское хозяйство вроде бы, это же зелень выращивают, да, наоборот, но нас еще со школы учили, что вот когда что-то растет, это наоборот, там оно потребляет этот углекислый газ из атмосферы, а получается наоборот?
Конечно же, из атмосферы потребляет углекислый газ, но мы говорим, конечно же, в первую очередь о наших растениях, парках и так далее. И тут тоже же обратный эффект. В Украине все-таки больше деревьев вырубается, чем садится. То есть пока что мы идем по мере убывания, да и вообще в мире деревья-то нас очень сильно спасают, на самом деле, поглощая углекислый газ, но мы уже...
Ну как же в сельском хозяйстве? Там же все растет. Почему тогда и сельское хозяйство тоже становится причиной вот этого самого парникового эффекта?
Безусловно, что когда мы говорим о больших масштабах чего угодно, точно так же, как производство огромной станции, которая потребляет большое количество, которая требует большое количество ископаемого топлива, чем больше, то есть тем больше, соответственно, потребляем. Точно так же, если все-таки сравнивать, если бы мы все, знаете, ну, просто представим, я никому никак-то не заклыкаю, но представить, допустим, если бы жили в селах, и у нас у каждого была бы там своя корова, курочки и так далее, было бы немножко по-другому. Все-таки, когда это большие масштабы, то мы говорим, что для того, чтобы, вот как вы называли цифры, да, для того, чтобы кормить одну корову, нужно вот такое-то количество питания для нее и так далее. И это все затраты энергии большие. То есть, опять же, на каждой степени вот по этой цепочке затраты на транспорт и так далее, на удержание их и так далее. Поэтому даже если сейчас такое движение, да, чтобы как помочь климату, остановить изменение климата, одна из больших основных частей, да, влияния как раз сельское хозяйство, и тут и веганское движение развивается, потому что этим тоже вроде бы можно очень сильно помочь климату.
То есть давайте вот сейчас мы переходим еще тогда, что с этим совсем делать, что тогда отказаться человечеству от мяса получается?
Это всего лишь один из элементов, и мне кажется, если мы говорим давайте поговорим об Украине, да, что у нас, вот самое ценное, что у нас есть, чем мы могли бы реально помочь и остановить глобальное потепление, это энергоэффективность, энергосбережение. В нашей стране потенциал просто какой-то нескончаемый, и мы пока что еще на самом деле не начали практически ничего делать в этом направлении. У нас устаревшая промышленность, у нас дома, которым уже много-много лет, и пока что мы как бы пошли по вот этой реформе энергоэффективности по этой стезе, но реально, если посмотреть, то все-таки огромный простор работ, потому что для того, чтобы утеплить каждое здание, и в принципе по факту, что мы этим делаем? Если мы начинаем потреблять меньше, за счет того, что мы на самом деле мы и жить-то начинаем лучше в этих домах, да, в новых, мы потребляем меньше, причем тут масштабы такие, можем в два раза меньше тепла потреблять, если мы хорошо проведем наши мероприятия по энергоэффективности и так далее.
И, соответственно, сжигать в два раза меньше топлива.
И сжигать меньше.
Да?
Нам не нужно будет столько топлива, столько газа, столько угля и так далее. И потом уже можно спокойно переходить к мероприятиям большим масштабным. И это, конечно же, внедрение технологий чистых, то есть заменять уголь возобновляемой энергетикой. И тут интересно, сколько у нас на самом деле на это все времени. И как раз ученые, вот и доклад, о котором мы с вами говорили, он говорит о том, что для того, чтобы удержать глобальное потепление на уровне 1,5 градуса Цельсия, нужно уже, чтобы к середине столетия, сколько там, 32 года осталось, то есть мы с вами еще увидим это время.
Но вы это точно увидите, да?
Увидим, думаю, да. И, то вот к 50-му году мы должны снизить практически до нуля наши выбросы. Это означает полностью перейти на чистые технологии. Вот. И
с
это
мясом?
Большой...
Что делать с мясом? Если выращивание животных, одно тоже приводит вот к выбросам еще одного парникового газа, не CO2, да, а вот именно метана.
Тут, конечно, я не специалист как раз в сельском хозяйстве. Тут нужно смотреть, каким образом поступать. Но в любом случае в сельском хозяйстве лучше всего понемногу и в любом виде другом деятельности к потребителю ближе, как на... производство, наближать природництво.
Чтобы
да, как
не транспортировать далеко
и
сами.
И не транспортировать,
товар.
И, конечно же, постараться все-таки меньше потреблять мясо. Тем более вы даже говорили, что одно дело – это говядина, другое дело –
ну да, но есть вот такие данные, которые приводят самые разные исследователи. Я не проверял на самом деле, то есть, ну, есть вот разные данные, да, и говорят по-разному, как это влияет, в том числе и метан. Но есть, знаете, еще очень интересный момент. А с другой стороны, вот говорят, что глобальное потепление, есть, кстати, и скептики, да, глобального потепления. Я не буду сейчас спорить на тему, есть оно глобальное потепление или нет, но вот, например, в Крыму за последние 75 лет немного потеплело, особенно зимой в межсезонье, это сообщает пресс-служба Министерства образования и науки России. Они говорят о том, что изменения температуры воздуха на Крымском полуострове в рамках 75-летнего периода происходили неравномерно, с небольшими периодами похолодания и потепления. Наиболее интенсивное потепление наблюдается в последние 30 лет. Согласно расчетам за этот период, примерно на 3 градуса повысили средние температуры февраля-марта, июня-августа и ноября. Но самое интересное, что же касается практических выводов из данного исследования, которое публикует Министерство образования и науки России, то никаких неприятных сюрпризов от климата поклонникам отдыха на Крымском полуострове ожидать не приходится. Напротив, погода межсезонья здесь стала еще теплее. Стоит ли ожидать крымчанам, вот теперь это как самый южный все-таки пояс, да, климатический на территории Украины, каких-то неприятных сюрпризов от повышения температуры?
Безусловно, стоит. И, конечно же, что, я думаю, то, что как раз вы зачитали, скорее свидетельство тому, что потепление есть, чем его нету, да, потому что стало лучше, стало теплее, не означает, что в каком-то среднесрочной перспективе это будет намного приятнее, особенно если мы будем говорить о появлении, опять же, вот этих экстремумов температуры. Если будем фиксировать какой-то момент, 45 и так далее, то будет совсем-совсем неприятно. И, в общем, по Украине потепление, ну, где-то вот как вот и по миру составило чуть больше 1 градуса Цельсия. Но тут тоже интересно, что потепление, оно немного по-разному происходит летом и зимой. Если зима в среднем по Украине стала теплее на 0,8 градусов, то лето на 1,2. То есть лето становится жарче, а зима становится мягче, можно сказать, да? При этом возникают постоянно экстремумы. То есть изменение климата, оно не о том, что изменяются сезоны, сезоны как изменялись, так и изменяются, да? Или о том, что пошел дождь, а об экстремальных явлениях, которые очень сложно предугадать, что они произойдут. Вот как хорошее свидетельство тому, что у нас очень было, кстати, лето практически без дождей, очень сухое, и внезапно в столице выпадает за один вечер месячная норма дождя, да, на востоке Украины вообще практически летом не было дождя. Вот такие вот экстремальные явления, которые потом приносят очень большой экономический ущерб, они реально как бы дают о себе знать. Что касается Крыма и, в принципе, прибережных территорий Украины, Черного моря, то тоже одно из основных таких последствий изменения климата это является таяние ледников и, как последствие, поднятие уровня моря.
Но пока что вот не наблюдаем мы, да, поднятие уровня моря. Может быть, это речь идет о будущем или там ближайшем дальнем будущем. Когда это может быть уже вот видно, ну, невооруженным глазом?
Может быть, видно, но опять же, вот буду говорить там до конца столетия, например. Ну, кажется, до конца столетия, пока мы еще доживем. Но тем не менее, вот мы сейчас делаем с коллегами исследования, если человечество, Украина будут продолжать точно так же выбрасывать парниковые газы, как сейчас это происходит, без любых изменений, без каких-то старательств пытаться что-либо сделать, да, чистые технологии внедрить, то что будет? В общем, вот мы ожидаем, что уровень моря поднимется на почти 1 метр, 82 сантиметра. Это в среднем, это как раз расчеты, такие научные расчеты, которые есть, основные, на которых мы базируемся. Так вот, при этом, какие экономические утраты мы можем понести в Украине? Я сейчас даже не буду называть, потому что все-таки мы еще не выпустили даже это исследование, мы сейчас только вот смотрим реально по карте, как это выглядит, то мы говорим о тысячах домов, которые попадают в зону затопления, это сотни населенных пунктов, это десятки дорог, в том числе национального значения, это разного рода экологические также и биоразнообразие, которое подпадает, да. То есть уходит в воду довольно-таки много. То есть вопрос на самом деле, готовы ли мы это понять для себя? То есть мы сейчас, знаете, если вот, допустим, там город Амстердам, скажем, вот они планируют, они понимают, что это проблема, они понимают, что они могут уйти под воду, и они проводят стратегическое планирование, что они будут при этом дальше делать, как они будут, в принципе, как бы свою инфраструктуру дальше строить, основываясь на этом. У нас пока что на это никаких денег не выделяется, соответственно, никто так далеко смотреть совершенно не хочет. Поэтому, скорее всего, если так и будет продолжаться, мы будем просто наблюдать, как вот будет под воду постепенно уходить наши пляжи, дороги и так далее. Потом мы в какой-то момент очнемся, подумаем, почему раньше об этом не подумали.
Это говорит Анна Акерман, руководитель климатического отдела Центра экологических инициатив ЭКОДИЯ. Но неужели в глобальном потеплении есть только негативные моменты? Я просто вот приведу выдержку небольшую. Это материал 2013 года. В нем говорится, что изменение климата превратит Крым, например, в мандариновый рай. Из-за глобального потепления Украина не превратится в пустыню, но во многих регионах осадки станут редкими, считают украинские метеорологи. Этому материалу, напомню, 5 лет. По словам заведующего отдела синоптической метеорологии Украинского гидрометеоинститута Веры Балабух, повсеместно в Украине лето на несколько недель отодвинет осень. В принципе, мы это наблюдаем. А как сообщает агроном-биолог Елена Михайленко, через 100 лет в Крыму, при Азове и на юге Украины будут отлично, ну, вообще на юге Украины будут отлично расти мандарины, оливы, гранаты, инжир. И сейчас есть удачные эксперименты выращивания этих культур, но потепление создаст для них еще лучшие условия. А в западных и северных регионах страны украинцы смогут массово выращивать виноград, абрикосы и черешню, что сейчас сделать в этих регионах почти невозможно. Насколько реалистичен такой сценарий, что это будет не только приводить к каким-то негативным последствиям потепления, но также вот определенный позитив находят в этом?
Позитив, конечно, какой-то будет. Да, как это назвать позитивом? Это просто наше будущее, в котором мы будем жить, оно будет отличаться от того, где мы есть сейчас. Так или иначе, так и есть, потому что мы уже приступили к какой-то порог, мы уже нагрели атмосферу на 1 градус, и точно мы ее до 1,5, скорее всего, нагреем, так или иначе. А последствия будут происходить дальше и дальше. Поэтому тут два основных таких момента главных, когда мы говорим о изменении климата. Одно дело – это бороться с изменением климата, что мы можем сделать для этого, а второе – это адаптироваться к нему. Так вот, то, о чем вы говорите, это тоже очень верно. И с одной стороны, мы говорили, что нужно как раз наши возбережные территории как-то их защищать, да, если будет подниматься уровень моря, это тоже момент адаптации для того, чтобы нашу жизнь как-то защитить. И другой момент – это действительно как бы очень важный аспект нашей жизни повседневной – это сельское хозяйство, какие культуры мы будем выращивать, чем будем питаться. И, конечно же, тут тоже будут изменения, но, к сожалению, кстати, хотелось бы назвать, вот хорошо, что есть такие какие-то исследования хотя бы или комментарии экспертов, но сказать, что каких-то хороших научных исследований на эту тему тоже очень мало. Ну, как бы мы вообще в Украине пока что очень мало исследований вопросов изменения климата. Это очень-очень мало, потому что хочется
сказать... Я в основном слышу только экспертные оценки, да? То есть я зачастую не вижу исследований, вижу просто экспертные оценки. Ну, например, экспертные оценки вот на прошлой неделе слышал о том, что, например, сейчас уже приблизительно на 100-200, а то и 300 километров степь пошла севернее, да? То есть уже и Полесье стало, вот леса, они тоже как бы севернее. И вот те леса, которые мы видим на территории Северной Украины, как бы, это не характерно по таким температурам для жизнедеятельности лесов. То есть, что это означает? Это будет означать, что леса будут как-то, можно сказать, деградировать, да, и на их место будет приходить степь?
Скорее всего, меняться будет, да, будут другие деревья, другого рода, в принципе, культуры, которые будут выращиваться и сельскохозяйством, да, и тут же другие деревья. Скорее всего, не факт, что прямо все уйдет на 100-200 километров на север, на самом деле тоже процессы довольно неравномерно происходят. Мы не можем однозначно сказать, что к нам когда-нибудь придет там какая-нибудь арабская степь, то есть ни с того ни с сего, или Сахара к нам придет. То есть нет. Но каким-то образом, потому что все-таки мы находимся, то есть у нас есть и наш чернозем, который тоже никуда не исчезнет, так иначе, но какая-то будет трансформация происходить, и вот не хочется, конечно, говорить словами «какая-то». Но, к сожалению, пока что мало на чем основываться, поэтому мы хотя бы с исследованием по поднятию уровня моря пытаемся поднять вопрос, в принципе, влияние изменения климата, вот хотя бы в цифрах попытаться назвать, что это для нас означает. И еще один главный момент, который мы пока что не поднимали сегодня, это наличие водных ресурсов и воды пресной.
Да, вот хорошо, вот смотрите, да, есть это на самом деле это очень важно. Водно-болотные угодья исчезают в 3 раза быстрее лесных покровов планеты. С 70 по 2015 год площадь мировых влажных земель, это вот болото, да, и все остальное, сократилось на 35%. И эти угодья сокращаются в мире втрое быстрее, чем леса. То есть что это означает? Если мы говорим сейчас применительно вот просто даже к Украине и к Европе, высыхает как бы земля, получается, да? То есть все меньше и меньше становится болот, озер, рек?
Так и есть, и с этим, конечно же, исчезает целая экосистема. Все все-таки взаимосвязано между собой, потому что это тоже повлечет за собой исчезновение, мы начинаем от насекомых, и постепенно в цепочке, да, это перерастает на какие-то уже животные побольше, которые просто могут в какой-то момент уйти, опять же, севернее или восточнее, или куда-то другое, в другую часть нашей планеты. И вместе с этим, опять же, трансформация вот этих регионов происходит. Мы, кроме этого, должны понимать, что вообще Украина не является богатой на пресную воду землей, так сложилось. Тем более Крым. И если мы будем говорить, это как бы вопрос безопасности на самом деле. Причем он стоит сейчас для нашей страны даже еще меньше, чем для стран бедных стран, которые борются, ну, вообще, когда мы наблюдаем за процессами международных переговоров по изменению климата, то как раз страны, которые больше всего страдают, которые бедные, которым просто у них нет ресурсов, и у них исчезает вода совершенно уже сейчас, уже сегодня. А нету воды, нету продовольства, нечего кушать на самом деле, да. И за этим идет цепочка, и уже есть цифры названы. Мы говорим о сотнях миллионов климатических беженцев, которые тоже появятся вот с таким развитием событий, и уже появляются сегодня. И как раз, возможно, даже они и в Украину придут, потому что, ну, в северной части Украины, центральную Украину, да, потому что куда еще идти?
Там, где есть вода, да?
Там где хотя бы какая-то вода есть. Но у нас, тем не менее, все равно уже сейчас также наблюдаются проблемы, да, вот у нас в Карпатах очень было сухое лето 2015 года, вот помню, август, когда практически воды не было в колодцах ни у кого в Карпатах, поэтому воду завозили, машинами возили почти весь август, и это уже сейчас происходит, сегодня. Вопрос, что делать?
Что делать? Есть ответ на этот вопрос?
С вопросом воды, конечно, сложно, потому что мы очень много используем ресурсов, и, опять же, даже по Украине неравномерно, да, где-то больше, где-то меньше.
Вы имеете в виду рационально расходовать имеющиеся ресурсы в первую очередь?
Хотя бы, да, хотя бы с этого начинать. И да, хотелось бы, в принципе, чтобы мы об этом задумывались, потому что, ну, все начинается с каждого, да, если мы утром включаем кран, чистить зубы, и вода себе бежит, вот, и нам кажется, что она тоже взялась вот не из ниоткуда, как вот из розетки, электроэнергия тоже из ниоткуда. Мы не задаем вопрос себе все-таки, а какой источник, вот, и почему так происходит. А на самом деле для того, чтобы вода попала в кран, нужно большое количество энергии для того, чтобы она туда дошла, потому что есть и насос, опять же, тоже потребление электроэнергии и так далее. То есть, поэтому все начинается с каждого. Если мы начнем задумываться об этом, уже немножко наша, ну, как бы, она навернется.
Хорошо, есть у меня еще один вопрос. Прежде чем я спрошу о том, что делают вообще в мире с этим, есть интересный, значит, доклад, российский доклад, называется он «О состоянии об охране окружающей среды в 2017 году». Его опубликовало Министерство природных ресурсов и экологии России. Авторы этого доклада прогнозируют рост природных катаклизмов, а эксперты призывают власти, российские имеются в виду, быть более последовательными в борьбе с глобальным потеплением. Почему это важно? Потому что очень многие воспринимают Россию как очень такую холодную страну, и которой там глобальное потепление якобы грозит в самую последнюю очередь. Но по данным Министерства природы России, вот линейный тренд среднегодовой температуры в России за период 1976 по 2017 год составил плюс почти 0,5 градуса в десятилетие. То есть в это же время для остальной планеты этот показатель был ниже в 2,5 раза. То есть Россия прогревается гораздо быстрее, чем весь остальной мир. Вот, ну, так вот получается. И в докладе отмечается, что с вероятностью более 95% главная причина потепления является антропогенные воздействия. Кроме роста числа смерчей, наводнений и селевых потоков, россиянам следует приготовиться к эпидемиям, неурожаям и нашествию насекомых-вредителей, говорится в докладе. А у меня такой вопрос к вам. А почему в России температура растет быстрее, чем в остальном мире?
В принципе,
с чем это может быть связано?
То, о чем я говорила, о том, что тоже вот интересно, что доклад, который вышел научный, большой, которого долго ждали, он не дает ответа на вопрос, а что конкретно нашей стране делать, например, да? Кроме того, что нужно стремиться и выбрасывать меньше и так далее. Но он никак не разделяет по странам свои выводы. Почему? Потому что, когда мы говорим о глобальном потеплении, все неравномерно. Даже в рамках одной страны может быть неравномерное потепление и так далее, на юге, на севере, в зависимости от того, в каком температурной зоне и так далее. Так вот, один из фактов – это действительно то, что на севере намного быстрее точно так же происходит глобальное потепление. Один из таких эффектов, которые есть, и таяние ледовиков – одно из тому подтверждений. И интересно, что насколько вот важно наше действие здесь, потому что в этом отчете также говорится о том, что если...
Это вы про отчет экспертов ООН, да?
Именно ООН, который вышел неделю назад, да, если мы все-таки сможем как человечество удержать глобальное потепление на отметке 1,5 градуса Цельсия, то тогда ледовики в Арктике будут таять раз на 100 лет полностью, то есть летом. А если не сможем удержать, то тогда каждые 10 лет полностью ледовик будет исчезать летом. Его просто уже не будет. А что это означает? Ну, может, для нас ничего не означает, но на самом деле, это, опять же, это поднятие уровня моря, это экосистемы и так далее. Плюс еще белые медведи, которые тоже понемногу начинают идти искать еду, да, и они начинают идти, заходить к людям в Канаде, например, уже на север, приближаться, точнее, к людям, которые живут на севере, да, постепенно к людским поселениям. Вот. И это большие изменения.
Да, скажите, вот в завершении нашей беседы, был вот так называемый этот Киотский протокол, а в 2015 году было подписано Парижское соглашение по климату, вот смотрю, 197 стран мира его подписали, это Парижское соглашение. Что оно предполагает?
Парижское соглашение предполагает, что его Украина тоже подписала, ратифицировала, что все страны мира будут стараться делать все возможное для того, чтобы удержать глобальное потепление на уровне 2 градуса Цельсия и стремиться к 1,5 градуса Цельсия. Именно поэтому и отчет вышел научный, да, ООН. И Украина также, тут очень тоже важно понимать, что точно так же Россия к этому немного так относится, что вот, да что мы там сможем помочь? Вон есть Америка, Китай, которые много выбрасывают, пусть они этим занимаются. Но параллельно с этим целые там страны, острова, которые уже пропадают под уровнем Мирового океана, который поднимается уже сейчас у них на глазах. И плюс еще все эти экстремальные явления, экономические ущербы, которые уже сейчас есть. Поэтому тут каждая страна должна делать свои шаги. Именно поэтому вывод основной ученых такой, что уже сегодня мы должны действовать, уже сегодня мы должны отказываться от дальнейшего сжигания ископаемых топлив, мы должны снизить наши выбросы парниковых газов к 30-му году наполовину от сегодняшнего уровня и к 50-му практически к нулю. Вот такая амбитная цель, но самое главное, что еще такое из основных выводов, что это возможно. Технически это возможно, финансово это также возможно. Это вопрос наших приоритетов. Мы выбираем субсидировать каждый день ископаемое топливо, уголь, энергонеэффективное потребление и так далее, или все-таки мы выбираем путь устойчивого развития, который будет для всех намного более, на самом деле, намного лучше.
Понятно. Спасибо. Анна Эгерман, руководитель климатического отдела Центра экологических инициатив «Экодея», была гостьей нашей студии. Ну и, наверное, как вывод такой небольшой совсем о том, что необходимо для того, чтобы вам не было слишком жарко летом, да, и чтобы нас не мучили какие-то разные самые стихийные бедствия, наверное, все-таки стоит лишний раз подумать, а стоит ли сегодня ездить на личном автомобиле или все-таки предпочесть общественный транспорт и желательно электро. Вот такой у меня будет небольшой вывод из сегодняшней программы. Мы продолжим программу «Крымский вечер» через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии» 105.9 FM. И далее в нашем эфире рубрика «Новости завтрашнего дня». Итак, новость номер один. Крымскую пенсионерку оштрафовали на 500 рублей за мат. Об этом пишут примечания. Керченский городской суд признал виновной в мелком хулиганстве 68-летнюю жительницу Керчи. Суд установил, что она пришла на работу к собственному сыну и стала оскорблять и выражаться в его сторону ненормативной лексикой. На замечания посторонних внимания не обращала, а напротив повышала голос и стала оскорблять всех присутствующих, говорится в сообщении пресс-службы суда. Как выяснилось, в процессе судебного следствия конфликт между родственниками произошел из-за неприязненных отношений матери и супруги ее сына. Конечно же, это вечный конфликт. Вот свекровь и как эта девушка называется? В общем,
невестка.
Невестка, да. Пожилая кирчанка свою вину в совершении правонарушения признала полностью.
Ну, вот такая новость. Ну да, ну, ее оштрафовали, но новость будущего дня. То есть вы намекаете
суд
на
вы представляете, было расследование, было следствие, ага. был суд и 500 рублей.
И 500
рублей. Серьезно.
Да, серьезно. А тем временем в Эстонии возбудили уголовные дела за отправку туристов в Крым, пишет издание Евразия Дели. На этой неделе полиция провела обыски в офисах 5 туристических фирм Эстонии. В отношении нескольких из них возбудили уголовные дела, 5 лицам предъявлены подозрения. В охранной полиции Эстонии заявили, цитирую, в Европейском Союзе приняты санкции, которые запрещают оказание туристических услуг в Крыму. Поэтому продажа путевки туда – это уголовное преступление. За нарушение предусмотрено наказание. Штраф или даже тюремное заключение на срок до 5 лет. Конец цитаты. В полиции также отмечают, что невзирая на угрозу наказания, эстонские турфирмы продолжают активно продавать путевки в Крым. При этом представители эстонской полиции отмечают, что в Крым можно съездить и самостоятельно. Цитирую, важно делать различие между предоставлением туристических услуг и поездкой. Санкции не касаются поездок в Крым. Туда можно ездить с точки зрения эстонского закона и, насколько нам известно, с точки зрения законов других европейских стран. Конец цитаты.
Какая-то фигня. Это не я сказала, это цитата. Так называется клип Сергея Шнурова и Леонида Агутина о Крыме. Песня стала саундтреком к снятому в Крыму фильму «Вечная жизнь» Александра Христофорова. В клипе показаны сцены из фильма, снятые на набережной Ялты и в Генуэзской крепости в Судаке. События комедии «Вечная жизнь» Александра Христофорова разворачиваются на Черноморском побережье Крыма. В центре сюжета оказывается некогда популярный актер, этот самый, который теперь работает в курортном парке аттракционов. «Я стараюсь, обещаю, но постоянно получается какая-то фигня». Это цитата из песни. А фильм выйдет в прокат 18 октября.
Но у меня есть, кстати, вот совсем это, что называется, новость часа. Счетная палата России прогнозирует резкий скачок цен на бензин с 1 января 2019 года. Внимание! Это следует из заключения на проект бюджета 2019-2021 годов, информирует ТАСС. К росту цен, по мнению ведомства, приведет повышение акцизов на топливо в 1,5 раза, которое запланировано на начало следующего года. Мера планировалась правительством России еще в июле этого года, однако из-за существенного подорожания бензина на фоне роста цен на нефть и слабого рубля ее введение было отложено. Как ожидают эксперты, новое повышение спровоцирует увеличение цены за литр бензина на 15%.
Знаете ли вы, чем занимаются ваши дети? Вот, например, в Керчи школьники приняли присягу казаков и отряда друзей ФСБ. Детей посвятили военно-патриотический клуб «Юный друг пограничника». Это клуб такой. В кадеты казачьего клуба «Грифон». Казачий кадетский класс. Об этом, это просто, я не знаю, вот такая новость. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации города. Как сообщается, на посвящении в клуб «Юный друг пограничника» присутствовали руководство погранслужбы Керчи, Ленинского района, Феодосии, депутаты города. Все клубы делали презентацию своего названия и девиза. После принятия клятвы кураторы клуба вручили своим подопечным флаги и зеленые береты, говорится в сообщении. В Керчи также состоялось принятие новых членов кадеты казачьего военно-патриотического клуба «Грифон». Это казачий кадетский класс при школе номер 15 и освящение походного знамени Хуторского казачьего округа Керчь-Енакельская.
Еникальская.
На мероприятии присутствовали казаки и казачки, общество, священнослужители, директор школы номер 15, казаки из России, ветераны и депутат городского совета. Ну, украинские правозащитники не раз обращали внимание на военизированный формат воспитания детей в аннексированном Крыму. Психологи отмечают давление на сознание детей в современном образовании России. 9 мая в Симферополе, Севастополе и Керчи прошли военные парады и акции «Бессмертный полк», в которых участвовали среди прочих школьники и студенты. Вот поэтому я спросила, знаете ли вы, чем занимаются ваши дети? Угу. Какие последствия для психики вообще и зачем это им? Могут ли как-то родители в Крыму повлиять на такие вот акции, угу. на то, чтобы как-то, ребенка своего спасти от таких вот вмешательств?
Мы не знаем ответ на этот вопрос, но точно знаем, кто знает, что читает и что выбирают наши читатели, зрители и слушатели на сайте Крым Реали, а знает это Юлия Дрозд. Сейчас она появится в нашей студии. 105 самых главных материалов на сайте Крым Реали.
В эфире радио Крым Реали. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, мои дорогие. Я по вам соскучилась. Надеюсь, вы по мне тоже. Я вам расскажу сегодня самые популярные материалы на сайте Крым Реалии. На пятом месте нашего топа сегодня материал по результатам радиоэфира. Капкан для автомобилистов. Почему крымчане ездят на украинских номерах? Я напомню, кто не слушал. Дело в том, что с начала года управление ГИБДД в Крыму оштрафовало более 2000 крымских водителей за езду на украинских номерах. Вспоминается, перефразирую популярный анекдот. Вот, мадам, езда в пьяном виде, ну, в данном случае на украинских номерах, до самого езда, я продолжу. По данным российского ведомства, автомобилисты заплатили больше 1 000 000 рублей штрафов, а в 9 нарушителей суд и вовсе лишил водительских прав. Но подробнее о том, почему штрафуют и как с этим быть, вы узнаете, зайдя на сайт Крым Реалии и прочитав этот материал. На четвертом месте колонка Виталия Портникова специально для Крым Реалии. Почему ГРУшники – герои России? Как вы, может быть, знаете, Владимир Путин удостоил такого звания двух сотрудников ГРУ, которые, вот якобы, по данным британских следователей, ездили в Солсбери. И вот Виталий Портников вспоминает песенку про советского чекиста Николая Ежова. И уже в этой песенке он говорит, ощущается неловкость, потому что и тогда было понятно, что чекисты выполняют палаческие функции. А какой чекист-герой, размышляет Виталий Портников, читайте об этом на сайте Крым Реалии. Потому что сайт – это не только почитать, но и посмотреть. Поэтому самые яркие фотографии Крымской недели на третьем месте нашей подборки. Прогулка по Феодосии, карантинный холм, Генуэзская крепость, а также творческий пленер, карадагские краски в Коктебеле, затылки ялтинских памятников и Севастополь на исходе бархатного сезона. Заходите прямо сейчас и наслаждайтесь. На втором месте топа радиопрограмма о том, как служба безопасности Украины перекрыла поставки сырья из материковой Украины в оккупированный Крым. Вот об этом коллеги говорили уже в блоке новостей. И я поэтому быстренько перейду к первому месту топа. Это итоговая радиопрограмма «Крымская неделя без курятины, воды и под санкциями». Бунт на птицефабрике, выбросы в Армянске и попытки российских властей обойти санкции в отношении Крыма. Если вдруг вы пропустили какой-то из наших эфиров на прошлой неделе, заходите на сайт и слушайте итоговую программу с Александром Янковским, который вот провел этот эфир вместе с Катериной Некречей.
И Юлия Дрозд, 105 материалов от Крым Реалии. Это радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами. Будьте всегда с новостями, с сайтом, с радио и с нашим видеоконтентом, который вы можете, среди прочего, найти на страничке Крым Реалии в Ютубе. Спасибо за то, что были с нами. До новых встреч.
Всего вам доброго.